Сергей Патрушев, «Душа пацана». Глава 1. Солнце на перекошенном лице. Лифт не работал, и это было закономерно. Алексей поднялся пешком на 8-й этаж хрущевки, чувствуя, как под ложечкой сосет не столько от голода, сколько от едкой, выматывающей пустоты. Он открыл дверь своим ключом, вошел в темный коридор и, не включая света, прислонился спиной к стене. Обои за его спиной были холодными и немного влажными. В квартире пахло пылью и почему-то мокрой газетой, запах бедности, который не выветривается никакими сквозняками. Сегодня его снова уволили. Это было уже 5-е место за последние 1,5 года. Он работал грузчиком на складе бытовой техники, и бригадир, красномордый мужик с вечно потными подмышками, вызвал его в конце смены и, глядя куда-то в стену, буркнул: «Извини, Лёха, сокращение. Ты парень исполнительный, но сам понимаешь, времена тяжелые. Получи расчет в бухгалтерии». Никакого сокращения не было, Алексей знал это точно. Просто вчера он случайно услышал, как бригадир договаривался с каким-то своим родственничком о трудоустройстве. Его место просто освободили. Вежливо, без скандала, поставив перед фактом, как выставляют за дверь надоевшего, но безобидного котенка. До склада была автомастерская, куда он устроился учеником механика. Ему нравилось копаться в железе, нюхать бензин или тол, чувствовать руками шершавые поверхности деталей. Но мастер, пожилой дядька с золотыми зубами и вечным перегаром, смотрел на него волком. Алексей не пил, не курил, не матерился через слово и не норовил надуть клиента на лишнюю копейку. Он был инородным телом в этом коллективе, где главным мерилом крутости было умение раскурочить движок под шашлычок. Его подставили глупо и подло, подбросили в ящик с инструментами дорогой датчик, который якобы пропал со склада. Объяснять он ничего не стал. Ушел молча, понимая, что оправдываться перед людьми, которые уже все за тебя решили, только попусту тратить воздух. Хозяин сервиса, жирный армянин, глядя на него с брезгливой усмешкой, сказал тогда: «Ты не механик, ты философ. Иди лечи душу, а машины мы без тебя починим». И это было обидно. Не потому, что оскорбил, а потому, что был по-своему прав. Душа у Алексея действительно была слишком тонкой для этого мира гаечных ключей и кувалд. Самым обидным было даже не это. Больнее всего било по нервам то, что происходило этой весной, когда, казалось, небеса на мгновение разомкнули свинцовые тучи и показали ему кусочек настоящего, теплого счастья. Ее звали Лиза. Она работала бариста в маленькой кофейне на проспекте, куда Алексей забегал иногда выпить американо, когда еще водились деньги. У нее были русые волосы, собранные в небрежный пучок, из которого все время выбивались прятки, серые, как невская вода, глаза и удивительная привычка морщить нос, когда она смеялась. Их роман был коротким и стремительным, как апрельский снегопад. Прогулки по набережной, остывший кофе, который они забывали пить, увлекшись разговором, ее холодные ладошки в его больших шершавых ладонях. Ему казалось, что он нашел ту самую гавань, где можно бросить якорь и наконец-то перестать барахтаться в волнах одиночества. Она говорила, что он не такой, как все, что его доброта – это атавизм, редкий дар, за который она его и полюбила. Он верил этим словам. Он носил их в себе, как святой оберег, когда опять оставался без работы, а на душе скребли кошки. Предательство Лизы было каким-то анекдотичным, кухонным, отчего становилось еще гаже. Он пришел к ней без звонка, купив по дороге букет желтых тюльпанов, ее любимых. Хотел сделать сюрприз, поддержать в трудную минуту, ведь накануне она жаловалась, что ее тошнит от этой работы, от вечно орущего администратора и придирчивых клиентов. Дверь в ее съемную квартиру оказалась не заперта. Он вошел тихо, хотел окликнуть, но из комнаты доносились звуки. Даже не стоны, а какое-то деловитое сопение, прерываемое короткими фразами. Мужской голос, низкий и уверенный, говорил: «Тебе удобно, малыш?» А ее голос, который он так любил, отвечал: «Да, только дверь, кажется, открыта».